Хорошо, приветствую еще раз всех, мои дорогие братья и сестры. Я рад, что мы сегодня можем вместе изучать Слово Божье, наполняться им, чтобы вести правильную жизнь. И мне спасибо Сереже за вступление, мы с ним не сговаривались, но вы поймете нашу тему, что она очень близкие темы. В прошлый раз, когда я проповедовал по посланию Иуды, мы говорили, читали с 17 по 23 стих, мы говорили или мы начали говорить о том, как мы должны реагировать на лжеучителей в мире. То есть то, что они есть, Писание нам открывает, мы предупреждены об этом. Как раз в прошлый раз мы говорили об этом, мы говорили, что мы помним это слово, помните, что оно проникнуто в нас, и это произошло благодаря тому, что мы уже когда-то поклонились Христу. Мы уже разительно отличаемся от них. И главный посыл в прошлый раз было: основание нашей жизни христианской – это Писание. Всегда Писание и только Писание. Сегодня мы продолжим изучать эту тему. Мы продолжим говорить о том, как мы должны реагировать на лжеучителей в мире. И мы будем читать уже с вами с 20 стиха. Давайте вместе с 17 прочитаем стиха до 21. Иуда 17, 21. «Но вы, возлюбленные, помните, предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». И вот наш сегодняшний отрывок. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Итак, присутствие... Итак, присутствие лжеучителей в мире и, видимо, причем церкви, побуждает нас, во-первых, крепко держаться истины Божьего Слова. А многим христианам, мне кажется, иногда, или, по крайней мере, они видят так ситуацию, что это естественно. Это естественно, что мы приходим в церковь, что вот неделя от недели мы можем быть на каких-то молитвенных собраниях, изучать на домашних группах Писания. И часто это становится что-то таким простым, как бы так и должно быть на самом деле. И некоторых зачастую сложно еще убедить в том, что нужно вникать в это Писание, посвятить себя изучению его. Представьте себе такую картину. Вам дали карту, вас отправили там в поход на несколько недель через джунгли. И поход, ну, место вам неизвестное. У вас есть карта, с которой вы можете, ну, соответствует местности, все правильно. Вам сказали, тебе дойти нужно сюда, отсюда, приблизительно, может быть, где-то так вот. Как мы будем идти? Неужели мы, сидя в джунглях вечером у костра, когда слышим вой или рыканье тигра, или льва, или шакалов каких-то, будем, да ну зачем эта карта, сожгу ее вообще в костре. Прийти-то нам мне уже надоело. Никогда. Если нам сказали, маршрут здесь безопасный, ты должен сверять карту свою с тем, что вокруг, чтобы, что это действительно ты не сбился с пути. Мы не только будем тщательно идти по нему, мы будем все время тщательно сверять свою жизнь. И никакому здравому человеку не придет в голову сказать: надоело. Доверюсь чувствам, доверюсь интуиции. Ничего подобного. Когда мы чувствуем вот эту опасность телесную, мы моментально, мы концентрируемся, все, что у нас есть, мы собираем в кучу, чтобы безопасно пройти этот путь. Но когда мы год за годом и живем в церкви, и нам кажется, что эти лжеучителя где-то там далеко, еще где-то там выключился свет. А, спасибо. Где-то они там, неизвестно где. Нам кажется, что, да, как бы там пастор предлагает нам Библию самим читать. Ну вот придем в воскресенье, послушаем и ладно. И хватит с нас. Ничего подобного, друзья. Вы как бы поймите, вы кушаете то, что я уже покушал. Вот. Вы кушаете пережеванное. Но чтобы взять Писание, вникнуть в него, ну, начать размышлять о нем, чтобы это слово на самом деле начинало питать, ну, невозможно насытиться без размышления, друзья мои. Невозможно. Мы продолжим сегодня изучать с вами то, как мы должны реагировать на лжеучителей, понимая, что они есть, понимая, что их листовки разбросаны на каждом шагу, то есть их везде можно подобрать. Тоже помните, их цель заключается в том, чтобы мы перестали жить по стандартам Писания. Чтобы то, вот как Сережа говорил, мы взяли вот эту книгу ложную какого-то автора-атеиста, нашли там какие-то вроде бы, как кажется, интересные мысли, а человек сам по себе интеллектуальный. Это действительно. И эта интеллектуальность нас может подкупить. Мы забиваем предупреждение Христа, который говорил в Матфея 24:24 о последнем времени или о днях вот этих последних, когда он говорил, что восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения, чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Прелестить, возможно, друзья мои, они целятся в избранных. Обратите внимание в наш стих, в 21-й, на самое его начало. Есть там где-то, Артем, может быть, если высветишь. Он начинается: «Сохраняйте себя в любви Божией». Это единственное повеление в нашем с вами тексте. Вот в наших двух стихах, в 20-м, 21-м стихе, это единственное повеление. «Сохраняйте себя в любви Божией». Это повеление окутано тремя причастиями вокруг. Есть «назидая», «молясь» и «ожидая». Если вы в тексте, вы можете это видеть. Пожалуйста, следите там, будьте в тексте. Смотрите, описав деятельность лжеучителей, вот все послание, описав их характер, как они действуют, он показывает, что, во-первых, наш маяк с вами – это богодухновенное Божье Слово. Во-вторых, он призывает нас к определенным действиям, которые помогут сохранить нам свою веру, которые поможет нам не потерять то, что мы имеем. Друзья мои, мы не имеем права быть беспечными, которые бы игнорировали бы нынешнюю действительность, я имею в виду наличие лжеучителей. Друзья мои, даже в церкви. Помните, мы читали эти тексты, когда Павел предупреждал церковь: восстанут падшествие моем из вас восстанут лжеучителя. Друзья мои, мы должны помнить, что мы должны проявлять о себе духовную заботу. Не только пастора, служителя должны заботиться о вас. Мы сами должны понимать, мы ответственны за то, что мы едим, за то, что мы слушаем, за то, как мы планируем свою жизнь, за то, насколько мы посвящены Писанию. Мы должны, друзья мои, проявлять о себе духовную заботу. А вы, смотрите, 20 стих, а вы, он говорит, возлюбленные, назидая себя на святейшей вашей вере, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией. Для того, чтобы понять, что значит вот проявлять духовную заботу о себе, то есть что значит, как это происходит, я хотел бы, чтобы мы ответили с вами на три вопроса. Первый вопрос к этому тексту – это что значит сохранять себя в любви Божией? Второй будет вопрос, как сохранять себя в любви Божией? И третий вопрос будет, что мотивирует христианина продолжать сохранять себя в Божьей, в любви Божией? Итак, первое. Что значит сохранять себя в Божьей любви? Посмотрите, вот эта фраза «любовь Божья» в нашем тексте означает, что Бог любит. То есть Иуда призывает христиан пребывать в состоянии, которая находится под Божьей любовью, как под зонтиком. Есть хороший пример в Евангелии от Луки, 15 глава. Помните, это история о блудном сыне, да? Помните, отец любил его, Мы знаем, откуда мы знаем? Он продолжал ждать его. Мы видим, как он встретил этого блудного сына, когда он вернулся обратно. Но когда сын жил здесь, он пользовался любовью отца своего, когда он жил в его доме. Он пользовался всеми теми благами, которые отец давал ему. Когда он убежал от него, что он ел? Рожки свиные, поросячью какую-то еду. Пришло время, и он стал есть поросячью еду. Любил ли его отец? Да. Мог ли он пользоваться благами отца? Нет. Я хочу вам привести тоже такую иллюстрацию, которая пришла мне в голову, пока я готовился. Представьте себе, она такая из физического мира, но ее можно будет перевести просто в духовную сферу. Представьте себе бушующий океан. Темнота, солнце закрывает темные тучи тяжелые, идет дождь проливной, порывы ветра сильные, ветер гуляет по поверхности океана. И вы на кораблике. Вас бросает из стороны в сторону, вы уставшие, обессиленные, может, уже падаете на мокрую палубу. И тут где-то невдалеке вы замечаете остров. Остров, над которым почему-то туч нет. Мягкое солнце падает на этот остров. Вы видите, что на самом деле, ну, это очень безопасное место. Вы добираетесь до него. Наконец, вы выходите на пляж, где-то через арку проходите вот в скале вовнутрь острова. Вы понимаете, ветра нет, туч нет, солнце не жжет здесь никогда. Оно мягкое, приятное. И вы понимаете, здесь хорошо. Здесь хорошо. Вот оставаясь здесь, на этом острове, ты продолжаешь быть в безопасности. Как только ты выходишь в этот бушующий страшный океан, ты подвергаешь себя определенным тяжелым, трудным обстоятельствам, которые начинают давлеть над тобой. Что-то похожее. Что-то похожее мы можем увидеть в духовной жизни. Например, пока мы в церкви, пока мы рядом с Писанием, пока мы его изучаем, пока мы послушны Ему, мы находимся под этим зонтиком Божьей любви. Как только мы все это бросаем, мы оказываемся на самом деле в шторме. В духовном шторме. Это не сразу же проявляется, не в первый день. У нас еще вначале есть силы, у нас есть определенная инертность в жизни духовная. Но потом ты понимаешь, что твой кораблик все глубже и глубже воды набирает, и тебе все тяжелее и тяжелее грести. Итак, мы должны, Иуда призывает нас, смотрите, сохранять себя в Божьей любви. Потому что искушения будут. Лжеучителя своими действиями, они всячески призывают жителей этого чудесного острова, находящимся под лучами Божьей любви, отправиться на поиски новой духовной жизни какой-то. Эти лжеучителя могут подплывать к берегам этого острова, включать свои громкоговорители и призывать вас отправиться навстречу новым духовным переживаниям. Заметьте, если вы в церкви уже лет 5, например, вы видели, как то один христианин, то семья какая-то отплывают куда-то в неизвестность. Не просто переходят из церкви в церковь или переезжают, нет, уходят в мир и начинают жить там. Сначала все хорошо, но много раз мы слышим развод, приходят их отношения к разводу. Мы слышим о том, что они живут и мучаются, и мытарства какие-то у них. И на самом деле ты понимаешь, что проблема была, ну, не надо было покидать этот остров. Нам кажется, что на самом деле мы способны сами как бы жить где-то там вдалеке, в бушующем океане. И не находиться вот под лучами Божьей любви. Нужно сказать, что это ужасная картина, когда, поверив лжи, те или иные люди пускаются в авантюру, в которую они даже могут потерпеть кораблекрушение в вере. Павел предупреждал Тимофея, 1 Тимофея 1:18, и говорил ему: «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Подумайте, вспомните вот историю там, нашей такой территории, там, бывшего Советского Союза. Когда этот железный занавес пал, и в Россию, в бывшие республики Союза, не только истина пришла, много лжеучителей приехало. Откуда они набрали себе, где, откуда появились эти люди, которые начали возглавлять многие эти движения? Друзья мои, из баптизма. Еще хорошо, если вы посмотрите, первое поколение их, ну, достаточно грамотное. Они были научены когда-то в церкви. Потом возглавили, например, харизматические разные движения. Но ты видишь, что второе уже поколение, которое там вырастает, они не знают Писания, к сожалению. Друзья мои, мы должны понимать. Мы не можем просто легкомысленно сказать, а, я и так справлюсь. Подумайте, что действия этих людей, ну, во-первых, они приобрели очень странные эти навыки говорения на языках, начали практиковать ложные исцеления. Многих из них, ну, не всех, но многих из них деятельность сопровождалась финансовыми и аморальными скандалами. Выставляя себя на телевидении, на просторах интернета, они просто демонстрировали, что находятся под Божьим, на самом деле, благословением. Тогда, когда им больше подходило Римлянам 1 глава, где написано «предал их Бог превратному уму». Очень точно на эту тему Чарльз Спержен сказал: «Утверждение, что Бог сохранит свой народ, это прославленная истина. А утверждение, что грех не нанесет Божьему народу никакого вреда, это наглая ложь». Друзья мои, это наглая ложь, что грех не принесет нам вреда. В богословии есть два термина, два слова, которые описывают безопасность нашего спасения. Они очень похожи, очень они синонимичны, но у них есть два разных оттенка. Мы говорим о стойкости, или, а вернее, о сохранности святых и о стойкости святых. Вот внизу там написано. Сохранность святых означает, что Бог хранит избранных в вере, хранит от падения и в итоге делает их совершенными. Он приводит нас к пристани желанной. Например, в этом нашем же послании, в 24 стихе Иуды написано: «Могущему же соблюсти вас от падения». То есть слово «соблюсти» – «сохранить». То есть это он, значит, он стережет нас, соблюдает. Здесь подчеркивается идея безопасности и сохранности. То есть Бог сохраняет нас. В 1 Петра, с 3 глава, Петр пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению». То есть сохраняемых – это военный термин, означающий охрану. Бог охраняет свой народ. Когда мы говорим о стойкости святых, мы говорим о том, что, несмотря на то, что Бог нас охраняет, но мы охраняемся в том числе тем, что мы делаем, наши действия. Например, Филиппийцам 2 глава, где мы читаем: «С страхом и трепетом совершаете свое спасение», то есть работайте до победного конца. Евреям 6:9: «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения». Смотрите, два синонима, две стороны. С одной стороны, Бог нас хранит, но с другой стороны, Он дал нам ответственность. Артур Пинк написал: «Бог считает людей не роботами, а нравственно ответственными субъектами». Стойкость и сохранность святых – это дополняющие друг друга понятия. Джон Оуэн, тоже цитата его: «Благодать не аннулирует обязательства, но дает нам все необходимое, чтобы мы смогли их исполнить». Попробуйте перестать читать Библию. И что вы должны сказать? «Пастор, это глупый эксперимент. Даже не буду думать об этом». Не надо экспериментировать так, чтобы сказать: «Ну, давай проведем эксперимент, что будет со мной». Это очень глупо, друзья мои. Это очень глупо. Это неразумный эксперимент. Часто, когда люди уходят из церкви, я имею в виду, когда они уходят в мир, не просто переезжают куда-то или в другую церковь переходят, У них есть хороший аргумент. Ну, Бог всемогущий, и Он вездесущий. Как бы я буду с Ним всегда. Он у меня в душе. И вот я хотел бы несколько фраз, или немножко, чтобы мы поразмышляли об этом. Мы точно уверены, что Бог вездесущий. Но обязывает ли вездесущность Бога везде и всегда проявлять себя одинаково? Это хороший вопрос. Самый яркий пример – ад и рай. Бог есть в аду и Бог есть в раю. Но как Он по-разному себя проявляет? Иисус учил нас молиться Отцу. Матфея 6:9. Сущему на небесах. Он не просто Отец, который ты здесь. Сущему на небесах. Это означает, что там Он наиболее славно себя проявляет. Вспомните исход 19 главу, гору Синай. Когда Бог давал закон, когда там все дымилось, горело, когда страшно было подойти туда. Бог по-особенному себя там проявлял. Иова, 1 глава, 12 стих. Мы видим, что сатана покидает присутствие Бога. Означает ли это, что он убежал от него? Нет. Мы видим, что Бог перестал с ним разговаривать. Он перестал с ним разговаривать. Но это не значит, что можно было убежать от Бога. В исход 33 глава, в 14-15 стихе, Моисей говорит Богу о том, что если он не пойдет с ним, то и Моисей не готов подвязаться в это дело. Бог вездесущий, но он говорит, если ты по-особенному не пойдешь, значит, со мной, я тоже не готов идти. Псалмопевец, 94 глава, Псалом 94, 2 стих, он говорит о том, что о поклонении. И он показывает нам, что время общего поклонения – это особенное предстояние пред Богом. Он говорит, предстанем лицу Его со славословием. Лицу Его. Казалось бы, можно возразить. Например, 1 Коринфянам 3:16. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в нас? Все, Дух Божий живет во мне, я готов. Вы как бы со своими принципами, с вашей Библией. Ничего страшного, Бог со мной. И можно было бы возразить, и нужно возразить такому. Павел пишет 1 Коринфянам 5:3. «А я, отсутствуя телом, но присутствуя с Духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим Духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, что сделать? Он говорит, предать сатане во измождение плоти, чтобы Дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Это говорится о верующем человеке. И Бог, и Павел предает его сатане. Вспомните Ананию и Сапфиру. Бог по-особенному проявил себя среди, в них. И может быть хорошо, что сегодня так Бог в церкви у нас не проявляет себя. Тут будет церковь, бы, может, опустела наполовину. Я понимаю, что Бог не отступится от того, чтобы спасти человека, за которого он заплатил. Но он может позволить сатане помучить его. Павел говорит, я предал его сатане. Смотрите, Бог вездесущий. Он дал своим искупленным Духа Святого, но это не значит, что Божий Дух обязан проявлять себя одинаково для всех искупленных. У нас есть ответственность быть под этим зонтиком Божьей любви. Сохранять себя в нем. Сохранять себя в любви Божией значит духовно пребывать там, где ты угождаешь Богу больше всего. Если ты не угождаешь, тогда могут прийти от самого же Бога определенные трудности, наказания. Джон МакАртур пишет на эту тему «Освящение». Это жизненно важный принцип, и он означает пребывание в сфере Божьей любви или месте Его благословения. На практическом уровне это значит, что мы должны подчиняться Богу так, как божественное благословение, так как божественное благословение обещано только тем, кто хранит повиновение. 1 Иоанна 4:16. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Иоанна 15:9. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей, если...» Пребудете в любви моей, если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей. С другой стороны, если христианин не покорен, если он обольщается ложью, если он переходит из положения благословения в положение наказания, что делать? Ну, на самом деле, Бог занимается этими людьми. Очень яркий текст Евреям, 12 глава, где он говорит: «Помыслите с 3 стиха о претерпевшем такое над собой поругание». То есть он говорит: «Думайте о Христе, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, он говорит, не пренебрегай наказание Господне». То есть Господь всегда занят нами. «И не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через Него доставляет мирный плод праведности». Так или иначе, друзья мои, Бог всегда занят своими детьми. Его не интересуют неискупленные. Его интересуют Его дети. Так или иначе, Он... Общее наказание мы постепенно все имеем. Но бывает, так как говорит Павел, Бог попускает, разрешает сатане помучить, чтобы дух был спасен. Мы должны понять, это наша ответственность, друзья мои. Мы не можем спрыгивать, вот, плывя в океане на корабле и сказать: ну, как прыгну. Так может только говорить человек, который никогда не был в океане, на корабле в шестибалльный шторм ночью. Когда ты выходишь на палубу, ты понимаешь, там даже днем-то ты понимаешь, что тебя уже не найдут, если ты прыгнешь. И днем не найдут. При волнении в 6 баллов. Тебя никто не увидит. Пока этот корабль там развернется, он тебя просто потеряет. И это безответственно, выходить ночью одному на палубу без страховок каких-то. Друзья мои, мы должны понимать, то же самое в духовной жизни. Мы не имеем права делать безответственные шаги. Мы должны сохранять себя в Божьей любви. Мы должны жить в послушании Божьем. Это невозможно без знания хорошего Писания. Хорошо. Второй вопрос. Как сохранять себя в Божьей любви? Он говорит: а вы, возлюбленные, смотрите, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей. Просто. Созидая веру и молясь Духом. Или в Духе. Итак, первое здесь, о чем мы должны поговорить, когда мы говорим о том, как сохранять себя в Божьей любви. Созидая веру. Смотрите, опять же, еще раз скажу, мы не должны жить беспечно. Именно вот это беспечное отношение к нашей духовной жизни заставляет одних прыгать в лодки христиан и плыть неизвестно куда, а других заставляет, может быть, быть непослушными и не подчиняться Писанию, не начинать, может быть, практиковать какие-то глупые и совсем не истины. Друзья мои, мы должны понять, беспечная жизнь для нас – это непозволительная роскошь. Он говорит, смотрите, он говорит, назидая себя. То есть, это слово «назидая», оно состоит из двух частей, то есть из предлога, приставки «на» и «домостроительство». То есть я на чем-то строю. То есть фактически он говорит, ну, в общем смысле, это значит строить что-то на чем-то. В нашем случае это значит участвовать в процессе созидания личного и коллективного духовного возрастания. Смотрите, фундамент нашей жизни – это Слово Божие, это Христос, это наша вера. И мы на ней строим. 1 Коринфян 3:11. Павел пишет: никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И мы на этом основании должны строить. Это слово «назидая» – это причастие настоящего времени, которое показывает, что это длительный процесс. Это продолженное время. Мы должны долго это делать. Никто не может сказать: «О, я достиг совершенства, я достроил крышу». Друзья мои, в этой жизни крышу мы с вами не положим в духовном смысле. Мы постоянно будем строить, мы постоянно будем созидать. Когда крыша положена, можно уже жить. Но мы должны понимать, нет, на этой вере он говорит о том, что мы постоянно созидаем, мы постоянно строим. Ну, может быть, крышу мы положим, но мы начинаем ремонт делать, еще что-то строить. Мы какие-то детали все, в каких-то деталях совершенствуемся, когда идем в освящение. Подумайте вот тоже о стройке. Видели, ну, может быть, видели замороженные стройки? Вот строилась, строилась, еще крыши нет, окон, двери, ничего нет. Стоит она. А может быть, взяли, окна поставили, а крышу нет. И ты приходишь через год, а там оно все разрушается, оно все ветшает. Ветер, дождь, снег. Все это разрушает. Друзья мои, не думайте, что у вас кончились какие-то ресурсы духовные на созидание своей веры. Что все, я закончил строить, у меня сил нету. Мы так не можем. Бог дает нам все потребное для жизни и благочестия. Все дает нам. Это Писание об этом говорит. Поэтому мы не останавливаемся в нашем освящении. Жан Кален пишет: «Фундамент веры, безусловно, следует сохранять. Однако недостаточно первой надстройки. Те, кто уже водружен на право вере, должны постоянно стремиться к совершенству». Заметьте, он говорит, Иуда говорит, что на святейшей вере он подчеркивает превосходную степень. Это особая вера. Помните, предыдущий отрывок говорил о том, что христианская жизнь неразрывно связана с Писанием. И вот в продолжении своей мысли Иуда подчеркивает, что мы не просто интеллектуально развиваемся в библейских истинах, мы созидаем себя, занимаясь строительством в сфере нашей веры на основании Писания. Назидая себя на святейшей вашей вере означает, что нам в процессе нашего строительства необходимо отделять ложь от истины. По-другому невозможно. Если вы начнете клеить обои не на клей или разбавите слишком сильно клей, и там будет больше воды, чем нужно, они отвалятся. Так и в жизни духовной. Мы не можем использовать непотребные материалы для нашего духовного созидания. Помните, Павел пишет 1 Коринфянам 3:10, «Я по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание», то есть основание положено Христос, «а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». И теперь вот он говорит: «Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь, испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня». Материал для нашей с вами стройки – это истина. И опасность заключается в том, что мы можем начать строить и использовать в нашей духовной жизни неподобающие материалы. Истина Евангелия, друзья мои, это то, на чем мы строим. Мы всегда должны помнить крест Христов. Мы всегда должны помнить, откуда мы и каким образом мы попали на этот остров Божьего благословения. Какова цена? Но дальше у нас есть ответственность строить. В детстве, когда я был маленький, и мы мальчишками, ну, мы жили в месте, где оно, ну, наш город был, он такой плоский был. То есть у нас Севастополь, дождь прошел, и луж нету, кроме одного места. Да. Но вот у нас было так: дождь прошел, причем у нас была низменность. То есть у нас копаешь, там 1,5 метра ты копнул, и там уже вода практически. Да. То есть дождь прошел, и вода стоит везде. Просто везде. Эти лужи огромные, как океаны для ребенка. И мы строили разные кораблики. Это было, ну, здесь в Севастополе не поиграешь в такую игру. Больно быстро кончаются эти лужи. Там эти лужи стояли. И мы делали, сначала мы делали кораблики, пока мы были совсем маленькие, из кустов листьев, из листьев кустов. Знаете, заворачивать и так пускаешь, что интересно. Потом мы как бы чуть-чуть выросли, мы стали какие-то досочки находить, палочки, как-то водружать на них, паруса какие-то делать. И пускали, интересно было. Потом мы еще подросли. Мы стали брать пенопласт, обтесывать. Ну, на самом деле такая лодочка получалась. Водружать на него паруса, делать ему киль. Но это было красиво, интересно. Друзья мои, ну на этом все закончилось. Мы кораблестроителями так и не стали. Я не запускаю корабль теперь в океан. Почему? Я перестал это делать. Друзья мои, точно так же в духовной жизни. Если вы перестанете заботиться о себе духовно, вы никогда не станете или не станете быть похожими на тех людей, например, которые описаны в Евреях 11 глава. На вот этот пантеон этих людей веры, которые совершили многое благодаря своей вере. Друзья, мы никогда так не вырастем. Потому что бросим это. Если бы я, может быть, пошел потом в институт, закончил бы специальный институт по кораблестроению, устроился на работу, на какой-то завод, на верфь куда-то, я, может быть, дорос до того, что был бы главным инженером. Представьте себе. Но я бросил это дело. А было интересно. Друзья мои, точно так же в духовной жизни. Там можно было. Там я специальность поменял, и как бы и ладно. Но в духовной жизни мы не можем, друзья. Мы не можем остановить эту стройку. Мы должны постоянно продолжать созидать себя. Постоянно. У нас нет возможности сказать, пойду поплаваю в океане бушующем, в мире лжи и ненависти. Испытаю себя. Ничего подобного. Мы не имеем на это права. Второе, говоря о том, как мы сохраняемся в Божьей любви, он говорит, молясь в духе. Во-первых, сразу скажу, я не буду на этом долго останавливаться. Что не значит молиться в духе? Это не значит вот это современное говорение на языках, этот глоссалий. Это не какие-то особые мистические, экстатические или чувственные переживания. То есть это точно не оно. Молиться в духе, МакАртур пишет, это молитва в духе, это молитва, которая соответствует воле Духа Святого, его желаниям, наставлениям и уставам. В нашем русском переводе пропущен предлог «в». То есть там написано «молиться в духе». И конструкция грамматическая помогает понять, что молиться в сообществе с Духом. То есть ты в Его присутствии. И мы читали с вами текст, что Дух Божий живет в нас. И теперь давайте немножко вспомним контекст нашего послания. Третий стих откройте, пожалуйста. Братья, если возможно, третий стих выведите на экран. Третий, четвертый. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужно написать вам увещание. Подвязаться за веру, однажды преданную святым или переданную святым. Вот начало 4 стиха. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Слово «вкрались» передает идею тайного проникновения со злыми намерениями. Друзья мои, церковь наполнена, я не веду наше поместное, я говорю, если посмотреть на церковь в мире, наполнена такими людьми. Наполнена. В 12 стих теперь мы обращаемся. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви. То есть, смотрите, они здесь с вами, они пиршествуют. У вас хлебопреломление вместе с ними. Пиршествуют с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими. Звезды, блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Помните, мы говорили, что вот эти слова «соблазны» – это слово означает «подводные камни», которые несут в себе скрытую угрозу. Вот как он их описывает. А эти люди постоянно несут духовные разрушения. Когда он говорит о безводных облаках, он говорит о том, что они несут с собой разрушающее проклятие духовного обезвоживания. В вас не будет жизни. Они высасывают эту воду. Бесплодные деревья олицетворяют духовный голод. Морские волны показывают, что они несут с собой грязь и беспорядок, хаос и аморальность. Блуждающие звезды или кометы, они несут с собой духовную дезориентацию. Друзья мои, вот с кем мы имеем дело. И он говорит, на ваших вечерях любви. Они рядом с вами. И он говорит, а теперь смотрите, он говорит, вы должны молиться в духе. И мы сейчас думаем о том, что это значит. Теперь мы возвращаемся чуть-чуть еще, или еще дальше идем в 19 стих. И он говорит, это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Друзья мои, они не имеют духа. Если вы начнете глубоко вникать в Писание, созидать свою веру, тогда ваша молитва настолько изменится, настолько будет глубокой, что вам не составит труда понять, что человек не имеет Духа Божьего. Все, на что он был способен, это выучить абракадабру какую-то и говорить, бормотать. Возможно, он мог выучить несколько заученных фраз, но человек никогда не будет молиться из глубоких отношений с Духом Божьим, потому что он игнорирует Писание. Потому что он игнорирует созидание Божие, он не созидает себя на этом основании. Бахмутский, Евгений Бахмутский пишет, молитва – это вера, облеченная в слова. Невозможно молиться в духе, а это значит молиться с глубоким, или имея глубокие отношения с Богом, без Духа Божьего. Невозможно. Но те люди, лжеучителя, которые проникают в церковь, они имитируют эту молитву. Ну, надо имитировать, чтобы как-то быть похожими. Надо имитировать. Возьмите сегодня, может, придите домой, возьмите какой-то псалом, прочитайте его, посмотрите, это песня, это молитва, поразмышляйте и попробуйте начать молиться из того, что вы поняли о Божьем характере, о его взаимоотношениях с нами, о его искуплении. Друзья мои, для людей, которые Духа Божьего не имеют, это невозможно. Можно это имитировать. Можно как-то поверхностно делать это. Но невозможно из глубоких отношений с Богом. Это и есть молитва в Духе. Это не что-то эстетическое, это не что-то переживания каких-то мистических вещей. Римлянам 8 глава. Но вы, с 9 стиха, но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Тот и не его. Подумайте, как меняется наше общение с нашими детьми. Или, вернее, как меняется общение детей с нами. Когда они маленькие и научились говорить два слова «мама», «папа» и «дай», мы радуемся в восторге, правда? Но если им 15 или 20, и все, что они делают, говорят «дай», это очень странно. Ты понимаешь, нет этих отношений. В 15-20 лет люди способны выражать свои мысли, и мы, естественно, это ожидаем от них. Друзья, то же самое и в нашей жизни. Да, когда мы приходим в церковь, когда мы только уверовали, вспомните свои молитвы, ты как бы очень сложно. Но чем больше ты в этой книге, друзья мои, тем твоя молитвенная жизнь совершенно меняется. И ее много не бывает. Молитвенной жизни много не бывает. Римлянам 8.14. Ибо все водимые Духом, Римлянам 8.14, ибо все водимые Духом Божьим, суть сыны Божьей, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. А вот она, вот он дух усыновления, вот она молитва в духе Ава Отче. Когда ты понимаешь, кто он, его характер, когда ты понимаешь, как он с тобой сейчас работает. Возможно, ты понимаешь свое падение. Или наоборот, ты видишь какое-то благословение в своей жизни. Но ты молишься, друзья мои, вот из этих глубоких отношений с ним. Итак, мы посмотрели с вами на две отличительные черты человека, который сохраняет себя в Божьей любви. Эти люди, эти христиане созидают свою веру, и они молятся в духе, то есть молятся из глубоких отношений с Богом. Помните, давайте вспомним, о чем мы говорим. Каждый христианин должен проявлять духовную заботу о себе. Для этого мы отвечаем с вами на три вопроса. Первый, мы говорили о том, что значит сохранить себя в любви Божией. И мы говорили о том, что это значит проявлять послушание Слову Божьему. Второе, мы говорили с вами, как сохранять себя в любви Божией. Мы говорили, что мы созидаем свою веру, и у нас есть молитвенная наша жизнь. Третий вопрос, который мы должны задать сегодня, что мотивирует христианина продолжать сохранять себя в Божьей любви? Нужно прямо сказать, что лжеучителя представляют большую угрозу. Они обещают новые духовные переживания, они обещают какой-то новый духовный опыт и предлагают пойти за ними. Друзья мои, что помогает нам еще сохранять себя в Божьей любви? То есть какой у нас есть мотив? Давайте прочитаем 21 стих. Давайте все два стиха прочитаем наши. И обратите на вторую часть 21 стиха. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией». И вот смотрите, он говорит, «ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Что мотивирует нас продолжать это строительство, продолжать молитвенную жизнь, продолжать освящаться? Друзья мои, без мотивации мы не можем. Я недавно прочитал пример на тему мотивации из новой книги Алексея Прокопенко, которая называется «Растешь ли ты?». Послушайте, если вы еще не читали ее, послушайте, очень мне понравился пример. Тренер команды по американскому футболу рассказывает историю об одном игроке. В каком-то матче их команда выигрывала с минимальным отрывом 7-6. Разрыв всего в одно очко, и шла последняя минута игры. Матч был у этого игрока. Тренер кричит: «Держи мяч у себя, держи, не передавай, тяни время». Но когда игрок был уже близко к задней линии соперника, за которую нужно занести мяч, чтобы сделать тачдаун и заработать 6 очков, искушение оказалось слишком велико. Он попытался сделать пас другому игроку, но мяч оказался перехвачен соперниками. Перехватил его самый быстроногий игрок другой команды и тут же рванул со всех ног по открытому полю. Впереди него никого не было, и казалось, что никто уже не сможет его догнать, а это означало, что команда противников выиграет матч. Вдруг совершенно неожиданно его перехватывает и валит на землю тот самый игрок, который сделал неудачный пас. Для первой команды игра была спасена. После игры тренер проигравшей команды заметил выигравшему тренеру: «Не могу понять, как твой парень смог догнать и перехватить моего самого быстроногого бегуна?» Тот ответил: «Я скажу тебе как. Твой парень бежал, чтобы забить гол, а мой, чтобы спасти свою жизнь». Друзья мои, мотивация решает все. Мотивация решает все. Он говорит, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Слово «ожидать» означает ждать чего-либо и предполагает, как пишет МакАртур, великое нетерпение. Мы с нетерпением ждем вечности. Друзья мои, наше устремление – это вечная жизнь. Калин пишет, нас поддерживает ожидание этого дня, не позволяющее нашим душам впасть в отчаяние. Заметьте, мы не спасаем сами себя, ожидая милости от Господа. Мы спасены по милости Божией. Но мы с нетерпением ожидаем того времени, когда мы будем наслаждаться полнотой этой жизни. Все, что могут лжеучителя обещать, ты здесь, в этой жизни земной, какие-то вещи. Их мечты здесь. Их мечты здесь. И ради них они готовы обманывать других. Наше с вами устремление – это войти в вечную жизнь. Ради этого, друзья мои, многие христиане претерпевали страдания, претерпевали посрамления. Несколько недель назад я познакомился с одним христианином, который тоже ходит в евангельскую церковь. Мы разговорились, и на вопрос о том, чем он сейчас живет, он мне ответил: «Я сейчас молюсь и прошу Бога дар иных языков для себя». Во-первых, меня как бы насторожило для себя, как бы как обычно, для себя, не для других. Во-вторых, я понимаю, что человек остановился, реально остановился в жизни, возможно, под влиянием плохого изучения самого личного писания, возможно, под влиянием, я не знаю, проповеди. Но этот человек ищет каких-то новых духовных переживаний. И ясное дело, уже ищет-то не там. Уже ищет не там. Он пытается запрыгнуть в лодку под влиянием этой лжи и отправиться в неизвестность. Человеку, христианину кажется, что если он обретет это, он будет под особым Божьим благословением. А ты понимаешь, как это далеко от истины. Кроме того, что это само по себе ложь, так это тебя уводит еще дальше. К тебе не приходят эти ожидания. Да, эти переживания будут. Человек, он уговорит себя, забормочет, возможно. У него будут эти новые духовные переживания. Только что за дух это будет? Кстати, знаете, что не только христиане, там пятидесятники, харизматы говорят на языках. Но есть мусульмане, которые говорят на языках. Есть мусульмане. Да. Есть мусульмане, которые говорят языками. И в этом нет ничего такого. Здесь не нужно много стараться. Стараться нужно, чтобы Писание понять. Довериться ему. Ведь иногда ты читаешь, твоя плоть сопротивляется, говорит: не верю этому. Как сложно поверить, никто не ищет Бога. А кажется, да я всегда его искал. Да подожди, Писание тебе говорит. А через некоторое время проходит, знаете, год проходит, и ты понимаешь: ну да, я не искал Бога, я искал как бы нарисованного в своем разуме Дедушку Мороза какого-то, какого-то доброго дяденьку на небесах. А святого истинного, от которого херувимы закрывают себя крыльями, чтобы не испепелиться от этой славы, я никогда не искал. Мы никогда не искали его, того, который может Ананию и Сафиру так вот взять и умертвить. Озу, который, казалось бы, делал благое дело. Мы никогда не искали святого, друзья. И вот в этом мы сопротивляемся. Вот здесь мы, читая Писание, должны больше и больше доверять ему. Думайте, размышляйте о вечности с Искупителем. Если он вам здесь не нужен, друзья мои, с чего вы решили, что в вечности вы будете радоваться ему? Подумайте вот о чем. Вот этот мотив, эта мотивация, это вечной жизни. Ведь лучшего нету мотива. Земные мечты можно отнять у вас. Все ваши перспективы здесь, на земле, можно забрать. Можно посадить человека в тюрьму. Можно лишить зрения, как Исаию перепилить, бегать за ним. Но как отнять у человека надежду на вечность? Каждое действие врагов только будет приближать вас к этой вечности. Я скажу вам, как можно. Начни вам проповедовать ложь, и вы начнете жить земными надеждами. А вечную жизнь вы перестанете ждать. Тогда у вас отнимутся силы для каждодневного благочестивого хождения перед Богом. Вы станете духовно слабыми, так же, как Самсон стал физически слаб, когда лишился назарейства. Подумайте. Эта ложь собирает у нас этот мотив. Когда мы не видим креста, когда мы не видим этой прекрасной встрече с нашим Искупителем мы увидим его таким, как он есть. Если ваша духовная жизнь слаба, если вы лишились или думаете, что вам уже у вас нет сил, посмотрите на крест, посмотрите на эту вечность. Все это здесь земное пройдет. Начните стремиться в небеса, жить надеждой небес. И у вас будет много сил для духовной борьбы. Я не говорю о том, что вы перестанете, может, падать. Но у нас будут силы всегда вставать. Надежда – это двигатель жизни любого человека, друзья мои. Любого. Человек без надежды, никакой человек без надежды не живет. Кто-то мечтает приобрести весь мир. И когда, наконец-то, он осознает, что это невозможно, или когда он приобрел весь мир, и тут он обнаруживает, ой, завтра умирать, у меня рак, там, 12-перстной кишки или поджелудочной. И никакие деньги человека не спасают. Мы потом с восхищением, а что же этот умный человек, который достиг такого богатства, сказал перед смертью? Нет, друзья мои, нет, еще раз нет. Наш двигатель – это надежда вечной жизни. Ее характер, друзья мои, определяет уровень стремления к благочестию в нашей жизни. Хорошо. Итак, мы говорили с вами о том, что мы не можем быть беспечными. Мы не можем быть духовно пассивными, игнорируя нынешнюю действительность лжеучителей в церкви. Мы говорили о том, что каждый христианин обязан проявлять о себе духовную заботу. Для этого мы ответили с вами на три вопроса. Что значит сохранять себя в Божьей любви? Это значит духовно пребывать там, где ты угождаешь Богу больше всего. Вот. Как мы можем узнать только из этой книги, и не надо ничего себе придумывать, как мы можем угождать Богу. Мы ответили себе на вопрос, как сохранять себя в Божьей любви. Мы говорили о том, что мы должны созидать свою веру. Мы говорили немножко о молитвенной жизни. Мы сказали или ответили на вопрос, что мотивирует христианина продолжать сохранять себя в Божьей любви, и это надежда вечной жизни. Я хочу задать вам три вопроса для домашнего такого обсуждения. Подумайте, заботитесь ли вы о своей духовной жизни? Насколько это важно для вас? Чем вы готовы пожертвовать ради этого? И что конкретно вы делаете для того, чтобы ваша духовная забота была действенной? Я знаю, вы способны ответить на эти вопросы и поразмышлять. По-моему, поразмышляйте в кругу семьи, в группе. Подумайте об этом. Я не хочу отвечать на это. Мы очень много сказали сегодня с вами об этом. И можно еще много-много говорить. И у нас есть тема, хорошая тема для размышления. Живите благословенно, будьте послушны Писанию, живите под Божьей любовью, сохраняйте себя. И пусть прославится в этом наш Господь Иисус Христос. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш и Бог наш, когда-то мы блуждали в океане тьмы и невежества, и Ты взял нашу лодку и привел ее к пристани, Ты привел нас в церковь свою, Ты дал нам свое слово, Ты дал нам учителей, проповедников, Ты открыл нам просторы понимания Твоего слова. Ты даешь нам возможность читать разные книги, где люди объясняют Писание. И все это назидало нас. Господи, благодарим Тебя, что Ты побуждаешь нас и показываешь нам, что мы должны продолжать жить в этом направлении, что мы не можем бросить все это, думая, что это естественно в жизни для нас, и пуститься в путешествие во тьму за ложью. Благодарим Тебя, мой Господь, что в каждом дне, Господи, Ты слышишь наши молитвы, что Ты поспешествуешь в нам, когда мы созидаем свою веру, когда мы строим на ней. Мы благодарны Тебе за это обетование вечной жизни, за то, что мы следуем в небеса, за то, что мы, Господи, имеем эту будущность, имеем эту надежду. С нетерпением, Господи, ждем той встречи, которая будет. Все здесь мы готовы будем оставить для того, чтобы водвориться у Тебя, Господи, в Твоих обителях. За все Тебя славим, за все благодарим, за крест Твой, особенно за искупление грехов наших, за то, что Ты примирил нас с собой и простил грехи нам. Молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.